Пермия. Земля дальняя.
Всем добрый вечер. Это программа «Пермия. Земля дальняя». В студии Вячеслав Дегтярников. И напротив меня мой постоянный соведущий Дмитрий Софин, кандидат исторических наук. Дим, сегодняшнего гостя представляй сам.
Здравствуйте. Представляю вам сегодняшнего гостя, кандидат исторических наук Марина Владимировна Софьина. Сегодня мы поговорим...
Я думаю, совпадение фамилий не случайное.
Нет, не случайное совпадение фамилий. Сегодня мы с вами поговорим о приказе общественного презрения. И моя жена является главным специалистом по этой теме. Так что, я думаю, сегодня наши слушатели ожидают много интересных и достаточно неожиданных сюжетов.
Итак, начнем все-таки с появления вот приказа общественного презрения в Пермской губернии. Когда это произошло? Как это произошло?
В принципе, приказ общественного презрения появляется вместе с Пермской губернией. То есть в 1781 году, когда открывается Пермская губерния, одно из учреждений – это Пермский приказ общественного презрения. Это, ну, одно из учреждений, которое, в общем-то, создавалось во всех губерниях, ну или в большинстве губерний в Российской империи в соответствии с... учреждением о губерниях 1775 года, то есть в соответствии с губернской реформой, которую проводила Екатерина Великая.
Ну, это такой аналог соцзащиты.
Ну, фактически, да, да.
То есть, с чем занимались? Вот и каковы были посылы самой Екатерины, когда она вот вообще создавала все это?
Занимались вот именно поддержкой бедных, неимущих, то есть тех, у кого не было каких-то иных возможностей для, ну, более-менее нормального жития. Соответственно, это и лечение, да, то есть больница, это и попечение над взрослыми неимущими, в первую очередь стариками, которые уже не могли работать. Ну и, конечно, это попечение над детьми. И опять-таки, в первую очередь, теми, которые лишились родителей по каким-то причинам. В первую очередь, это брошенные дети, так называемые незаконно рожденные или несчастно рожденные младенцы, если использовать терминологию тех лет. Вот. Ну, а в принципе, если говорить о самой идее вот такого попечения над населением, это, наверное, связано с общими идеями гуманизма, идеями просвещения, как мы знаем, это эпоха просвещенного абсолютизма. Екатерина очень активно занималась всеми этими вопросами, она переписывалась и с французскими просветителями, ну, в общем-то, ее эти вопросы весьма интересовали. И более того, она, ну, можно сказать, ввела такую моду на благотворительность, причем возведя ее фактически в ранг государственного дела. Конечно, вот, ну, всяческие учреждения презрения, они возникали и до того, и там в первую очередь тут и Петра Первого надо вспомнить, но там совершенно не тот и масштаб, и объем был вот этой помощи. А с Екатерины здесь существенный рост и существенное разнообразие появилось различных учреждений.
Вообще Екатерина, надо отметить, позиционировала себя как преемник Петра. Вспомним памятник «Медный всадник» в Петербурге. И там красноречивая надпись «Петру Первому, Екатерина Вторая». И речь здесь шла не о том, что Петр, он по порядку первый из монархов с таким именем, а Екатерина, она вторая среди всех Екатерин на российском престоле. Она здесь, естественно, хотела подчеркнуть такую точку зрения, да, что именно она подлинный преемник Петра. И вот, получается, Петр у нас создает основы регулярного государства, государства, которое принимает на себя попечение о незащищенных слоях населения, но прописывает это пунктиром. Время было военное, Северная война, было не до того, чтобы вдаваться в детали, а Екатерина уже, скажем так, на более прочный фундамент ставит ряд учреждений, созданных Петром, в том числе она же проводит как раз губернскую реформу и создание приказа. Это следствие одной из положений губернской реформы, а первую губернскую реформу провел как раз Петр. Екатерина эту реформу улучшила. Соответственно, она улучшает и один из аспектов деятельности Петра, именно то, что связано со стороны государства, помощью неимущим, незащищенным и прочим слоям населения. населения, нуждающимся в защите со стороны государства.
А деньги там были бюджетные, как бы сейчас сказали?
По-разному. То есть здесь фактически нет, на самом деле. Изначально предполагалось, что каждый приказ общественного презрения должен получить от государства из бюджета 15 тысяч рублей. Сумма, на самом деле, такая достаточно внушительная, но при этом тоже... Ее нельзя было всю потратить сразу же. Ее необходимо было давать в залоги, в суды, а жить, соответственно, содержать различные заведения лишь на проценты с этой суммы. Ну вот, если опять-таки обратиться к Пермской губернии, то у нас такая была достаточно интересная история. Дело в том, что приказ был создан в 81-м году, а эти 15 тысяч были получены порядка там 5-6 лет спустя. То есть первые годы приказ фактически существовал на благотворительные пожертвования. Хотя, конечно, благотворительные пожертвования были заявлены изначально как одна из главных статей дохода приказов. И вот в первые годы действительно, вот то, что касается нашего города и нашей губернии в целом, здесь... Пожертвования были очень существенные. То есть
Пожертвования были насколько добровольными? Или добровольно-принудительными?
Вот здесь на самом деле сложно сказать. Вот если говорить о первых пожертвованиях, я думаю, что они были все-таки в большей степени добровольные. Но это пожертвования были, ну вот что называется, при открытии приказа. Да, то есть... В момент открытия наиболее значимые лица нашей губернии, это и чиновники, это и заводовладельцы, вносили определенные суммы. В целом там получилась достаточно существенная сумма, порядка 10 тысяч рублей. А вот что касается дальнейшей истории приказа, то здесь по-разному. Конечно, были и действительно добровольные пожертвования, но они были обычно такие очень небольшие. Это очень часто даже анонимные пожертвования. Ну, я думаю, что анонимное пожертвование – это точно добровольное. А в основном и более крупные пожертвования – это были пожертвования, сделанные по запросу от губернатора. То есть, предположим, губернатор для каких-то для того, чтобы строить новое учреждение или что-то новое развивать, или просто не хватало денег, обращался к тому или иному чиновнику или заводовладельцу, и, соответственно, он выделял определенную сумму.
А это губернатор... сейчас называется внебюджетный фонд.
Ну, можно так сказать.
А вот губернатор, он бросал клич ко всем или обращался адресно?
И так было. И ко всем бросали клич, и адресно обращались. И так.
Ну, в принципе, явление понятное. Мы это можем проследить и в любой другой ситуации, независимо от времени, от страны, когда какое-то дело большое, важное начинается, об этом много говорят, прикован к нему интерес людей, и люди как-то стараются в этом поучаствовать. А когда уже само по себе это мероприятие входит в определенную колею, то к нему относятся как к обыденности, и, ну, собственно, нужны какие-то яркие встряски, чтобы активизировать деятельность, вот в том числе в этих благотворительных начинаниях. Но, насколько я понимаю, в истории Пермского приказа общественного презрения была только одна такая крупная встряска. О ней мы поговорим позже, в особый момент.
Хотелось бы для наших слушателей, ну и для меня, поскольку я не очень понимаю, вот суммы, да, вот эти, понять, вот что такое 10 тысяч, что такое 15 тысяч. Потому что ведь вот мы все равно соотносимся с сегодняшними, как бы, вот этими 15 и 10 тысячами, да, и получается, ну, копейки какие-то.
Нет, это существенная сумма, то есть, ну, так скажем, небольшой дом можно было, ну, такой хороший, качественный дом деревянный, можно было построить за 150-200 рублей. Вот, ну, или приобрести его, да, если это, предположим, не новый дом.
Вторичное жилье.
Соответственно, сумма в 10 тысяч и тем более в 15 тысяч – это существенная сумма.
Достаточно существенная.
Да.
И тут надо назвать тех самых заводовладельцев, которые фактически
первые внесли,
создали. Но это самые крупные известные у нас фамилии. Это Строгановы, конечно. Это Лазаревы. Кто еще там вносил средства?
Демидовы, конечно, да. Ну и другие.
То есть все вот самые известные фамилии Пермской губернии, а у нас такая заводовладельческая губерния, они ярко себя проявили при открытии. Это при том нужно отметить, что на своих собственных землях они активно занимались социальной политикой. То есть они активно вкладывали собственные средства в тех людей, которые жили на их собственных землях. То есть вот тут... А тут они в целом губернии родной помогали.
И первые действия, вот все-таки приказ общественного произведения в Перми. С чего все начинается?
Создание больницы, потом воспитательного дома, рабочего дома. Ну и учебных заведений. Они некоторое время тоже находились в ведении приказа общественного презрения.
Вот. А сколько человек работает в приказе? И кто они?
Приказ – это такой, по сути, общественный орган. В нем заседало от 3 до 6 человек, в зависимости тут от времени, от губернии, от наличия чиновников у нас. И заседали они помимо своей основной службы. То есть они несли службу в губернских учреждениях, ну, тогда еще наместнических учреждениях. Там они получали жалование, там они работали. Это было их, так скажем, основное место работы. А приказ общественного презрения, здесь они заседали, ну, что называется, на общественных началах. Никакого жалования они за это не получали. Причем вот тут тоже интересно, по закону приказ должен был заседать только в течение, ну, достаточно короткого времени. То есть от начала года и до Страстной недели, по-моему. А фактически, вот если посмотреть на документы, то мы видим, что заседания проходили чуть ли не там каждый день, ну, 2-3 раза в неделю и в течение всего года. И опять-таки, если посмотреть, сколько вопросов они обсуждали на каждом заседании, то вообще возникает вопрос, а когда они успевали все это делать? Потому что, во-первых, очень объемные вопросы временами бывали, и их достаточно большое количество.
Да, ну, нужно еще подсказать нашим слушателям о том, что приказ общественного презрения возглавлялся непосредственно губернатором.
Да, изначально наместником, да, потом губернатором.
И это, я думаю, помогало в деятельности приказа общественного презрения достаточно хорошо в плане координации с органами губернской власти.
Конечно, конечно. Хотя здесь действительно большинство решений уже непосредственно принимал губернатор, либо самостоятельно, либо по согласованию с вышестоящими органами, а именно тоже, понятно, обращались в Петербург. Но действительно, да, можно так сказать.
Ну, я думаю, неудивительно то, что приказ общественного презрения, когда у нас появился, работал, что называется, не по уставу ограниченное количество времени, а работал достаточно много и напряженно в течение более длительного времени. Ведь первым пермским наместником был Кашкин, видный вельможа екатерининского времени. А на рубеже 18-19 веков долгое время пермским губернатором был Карл Федорович Мадерах. Кашкин и Мадерах – это те люди, которые в полной мере прониклись идеологией просвещения, идеей необходимости заботиться о людях, которые сами о себе позаботиться в силу тех или иных причин не могут. То есть это действительно гуманисты, люди, проникнутые, скажем так, человеколюбием. Ну, а Кашкин, к тому же, как один из любимец из любимцев императрицы Екатерины Великой, здесь, может быть, хотел и ретранслировать непосредственно ее идеи на своих подчиненных, задать такой определенный сигнал. Ну, и это, судя по всему, удалось. По крайней мере, вот в первые годы мы как раз видим большие успехи в деятельности приказа общественного презрения. Ну вот, мы упомянули о том, что одним из главных дел приказа являлось больничное дело. Вот, я думаю, сейчас самое время будет поговорить как раз о больницах. А что собой представляла Пермская больница в начале приказа и как вот развивалась ее история?
И была ли какая-то общественная больница до вот создания приказа? Ну, понятно, что в Перми тогда и Перми-то не было до указа Екатерины. Но
губернии... При Гашихинском заводе, конечно, была больница. Это заводская больница, она существовала тут. Но это к приказу общественного презрения не относится. Вообще, в принципе, вот опять-таки, при каждом заводе должны были создаваться различные учреждения презрения, будь то казенный завод, будь то частный завод, без разницы. О чем мы уже упомянули сегодня, что действительно наши заводовладельцы очень активно занимались социальными вопросами у себя на собственных заводах. А что касается Перми, то здесь уже после создания приказа, благодаря, опять-таки, заводчику Яковлеву, была создана больница, губернская больница. Она была небольшая, она предполагала размещение порядка 25 коек. Вот, но, в принципе, для того времени этого было вполне достаточно.
Вообще, кстати, интересное явление. Когда мы смотрим на те больницы, на больничное обслуживание населения того времени, может сложиться впечатление, что очень мало было и врачей, и больниц, и мест в этих больницах было мало по сравнению с общим количеством населения. Но когда мы поднимаем документы, и вот Марина здесь не даст соврать, и смотрим наполняемость этих больниц, то есть были ли они наполнены, были ли переполнены, мы видим, что нет, они не были переполнены. Более того, там постоянно, ну, практически всегда, за редкими исключениями, было много свободных мест. То есть больниц, получается, было столько, сколько требовалось населению. Это, наверное, связано с тем, что население еще не очень доверяло больницам, врачам, предпочитали лечиться самостоятельно. Ну, простое население.
Конечно, конечно. Хотя здесь можно вспомнить очень известного у нас доктора Граля, которого любили и приглашали и к населению. Он был вообще-то единственным врачом в больнице, да? То есть он полностью осуществлял все лечебное дело в больнице. Но, кроме того, он очень активно ездил и по домам пермяков, и по близлежащим местечкам, и тоже лечил. Ну и, кстати, вот если вспомнить опять-таки того же Граля, то он работал фактически тоже на общественных началах. Очень долгое время, в течение нескольких лет, он не получал жалования. Это было, конечно, нарушение со стороны губернских властей. И впоследствии уже при личном вмешательстве Мадераха ему выплатили жалование сразу же за несколько лет.
А на что он жил?
Ну, видимо, на какие-то собственные сбережения, уж не знаю.
Может быть, частная практика?
Частная практика, он тоже очень много занимался на благотворительных началах, на самом деле. Он лечил неимущих бесплатно. Он даже предоставлял им лекарства, опять-таки, бесплатно. Да? При том, что вообще, в принципе, бесплатная помощь в тот период времени, это была редкость. И более того, бесплатную помощь вот те же самые неимущие могли получить именно в больнице приказа общественного презрения. А тут вот Граль сам ездил к ним, сам...
Ну, надо, наверное, сказать нашим слушателям, наверное, они знают, а может быть и напомнить просто, что, конечно, пермяки вот это оценили, и несмотря на то, что он был протестантом, лютеранином, да, когда доктор умер, пермяки потребовали, буквально потребовали, чтобы похоронили за алтарем кафедрального собора. Это как бы не совсем совпадало с тихими правилами, с обрядовой частью, но, тем не менее, все пошли на уступки, и было огромное количество просто народу на его похоронах, и все вот так оценили его вклад в жизнь Пермской губернии.
Не случайно.
Доктор был очень любим народом.
Его ведь называли святым доктором, и впоследствии уже достаточно недавнее время одну из больниц назвали его именем, и возле этой больницы, это на углу современных улиц Ленина и Плеханова, установлен памятник доктору Гралю. Все могут посмотреть на этого человека.
Наверное, мы сейчас прервемся на небольшую паузу, а затем вернемся в эту студию и продолжим.
Пермия. Земля дальняя.
Продолжается программа «Пермия. Земля дальняя». Мы говорим о приказе общественного презрения. Говорили вот о появлении в Перми такой общественной больницы, которая именно занималась приказ общественного презрения. И давайте вот поговорим, наверное, и вот о том, какова это была больница, насколько была она хороша, хороша ли она была.
Ну, да, здесь, наверное, нужно сказать о больнице в том виде, в котором она была в начале 20-х годов 19 века. Она уже была, судя по всему, далеко не в блестящем состоянии.
Конечно, уже к этому времени больница была, я бы так сказала, в плачевном даже состоянии. Это, в общем-то, доказывает тот отзыв, который оставил Александр I, который приезжал как раз в наш город.
Да, здесь надо пояснить, что в 1824 году случилось, не побоюсь этого слова, эпохальное событие в жизни города Перми и губернии. Первый раз глава нашего государства приехал в наш город. Более того, в первый раз глава нашего государства посетил наш регион. И, естественно, встреча Александра I в Перми – это был фурор, это было, ну, нечто колоссальное для всех жителей, невиданное событие. И Александр I внимательно осматривал все, что было в Перми за те несколько дней, что здесь провел. Обратил внимание, естественно, и на больницу. И вот нам сейчас Марина расскажет, как же он отозвался о губернской больнице.
Как считается, он выразил такое мнение, что богоугодные заведения у нас – сущие руины.
Но при этом находятся в хорошем с точки зрения чистоты и гигиены состоянии.
Да. Поэтому, конечно, такой отзыв императора не оставил равнодушным местных чиновников. И уже после его отъезда губернатор, тогда на посту губернатора был Тюфяев, объявил, что необходимо собирать средства и, соответственно, строить новое здание для богоугодных заведений.
Это вот та встряска, о которой говорил Дима, да?
Да, совершенно верно. То есть в истории Пермского приказа общественного презрения мы видим два мощных толчка, когда особенно много было благотворительных пожертвований. Первое – это учреждение.
Создание и строительство Александровской больницы.
Да. Да, визит Александра I привел.
Скорее, визит Александра I, потому что изначально-то речь шла не о строительстве больницы как таковой. Предполагалось, что будет построено большое, хорошее здание для размещения различных учреждений презрения. В первую очередь для воспитательного дома. Вообще, в принципе, воспитательный дом был одной из наиболее общественно значимых и общественно любимых начинаний. Но кроме воспитательного дома предполагалось, что здесь будут размещены богадельщики, ну и небольшая часть должна была выделяться для больницы. И, соответственно, Тюфяев, когда объявлял подписку на пожертвование, он говорил о строительстве дома для богоугодных заведений, в первую очередь для воспитательного дома, для размещения там вот этих вот самых несчастных младенцев. Но впоследствии, вообще, в принципе, весь этот сбор пожертвований занял достаточно короткое время. Такие крупные суммы приходили в течение 24-го, 25-го, 26-го года. Было собрано порядка 400 тысяч рублей. Это совершенно небывалая сумма для Урала вообще, в принципе.
Здесь еще нужно пояснить, что помимо самого визита Александра Первого, в том, что большое количество средств притекло, это, собственно, кончина императора Александра Первого, которая произошла чуть больше, чем через год после посещения Перми. И вот в память императора Александра Первого тоже люди старались приносить какие-то денежки свои.
И, соответственно, вот была собрана сумма, был разработан план этого здания, но по решению просто губернатора тогда построить новое здание для богоугодных заведений было невозможно. Необходимо было согласовать это на уровне, ну, хотя бы Министерства внутренних дел. Соответственно, происходила достаточно длительная переписка между приказом общественного презрения и губернатором, и министерством. И вот в ходе этой переписки постепенно количество места, выделяемого для воспитанников воспитательного дома, для богадельщиков, оно уменьшалось, уменьшалось, уменьшалось и уменьшалось. И в конце концов министерство настояло на том, что необходимо строить именно больницу. А вообще, как бы про младенцев незаконно рожденных забыть, что они, пускай за ними смотрят общество местное, а вот на государственном уровне давайте будем все-таки строить в первую очередь больницу. И вот таким образом и была, фактически было начато строительство этой больницы. Там тоже вот эта длительная переписка, она происходила в течение нескольких лет. Там и упрощали здание, потому что изначально хотели построить, ну, действительно шикарное здание, очень красивое. И, необходимо было соотноситься с теми проектами типовыми, которые предлагало Министерство внутренних дел. То есть вот все эти согласования,
да,
они
здесь нужно
шли
пояснить,
очень
что
долго.
В то время Министерство внутренних дел занималось не полицией, даже существовало некоторое время специальное Министерство полиции, а Министерство внутренних дел изначально, вот как было создано при Александре Первом, оно было именно Министерство внутренних дел. То есть оно занималось очень широким кругом вопросов, в том числе и вопросами здравоохранения.
Ну, не только здравоохранение, в принципе.
В том числе, то есть и управление территориями тут, ну вот Марина
пояснит. И губернатор был чиновником Министерства внутренних дел, и приказ общественного презрения, подчиняясь губернатору, соответственно, тоже подчинялся непосредственно министерству.
Ну, то есть это что-то, если вот сейчас мы соединили все вместе, Министерство здравоохранения, Министерство образования и, скажем, Министерство региональной политики.
Ну, не совсем. Было Министерство народного просвещения, то есть вот оно занималось проблемами образования и вообще развития культуры общества. Но министерств, на самом деле, вот при Александре Первом было создано очень мало. То есть 8 министерств, это внутренних дел, иностранных дел, юстиции, потом Министерство полиции как отдельное.
Ну, чуть позже.
Да, чуть позже.
Давайте все-таки вернемся к нашей больнице.
Поэтому вот Министерство внутренних дел занималось практически всем.
Перенесемся обратно в Пермь. Угу. Насколько я понимаю, и сегодня в Перми могут эту больницу люди увидеть. Это как раз областная клиническая больница.
Да. Краевая. Ну, да,
сейчас,
клиническая,
да, краевая
больница.
Областная.
Сейчас, правда, она из 4 этажей. Тогда она была из 2 этажей. Рядом с ней стоят львы, которые, в общем-то, были еще и при открытии этой больницы. Львы эти предназначались для сбора пожертвований. Вообще больница, вот она получила имя Александровской в честь посещения Александром Первым нашего города. И она имела статус, соответственно, губернской, приказа общественного презрения, и ее главная задача это было лечение неимущих. В первую очередь именно лечение неимущих. То есть там достаточно большое количество людей могло лечиться за государственный счет. Но больнице надо на что-то существовать, государственных средств, точнее сказать, средств приказа общественного презрения не хватало, и вот были поставлены такие львы для того, чтобы каждый желающий, ну, в первую очередь рассчитывали, конечно, на тех, кто вылечился, и на выходе из больницы, чтобы они могли свое пожертвование вот в этого, в одного из этих львов положить.
Кстати, во льве до сих пор существует дырочка, но сотрудники больницы убедительно просят в эту дырочку пожертвования сейчас не складывать, потому что сейчас нет возможности достать эти денежки,
да,
оттуда.
Когда-то было специальное устройство.
Так что, пожалуйста,
можно было доставать.
Кто проходит мимо Александровской, Пермской краевой клинической больницы, во льва не кидайте ничего.
Но, тем не менее, дырочки вы увидеть можете.
Да, они сохранились. Но, действительно, сейчас их роль скорее... Роль этих львов скорее украшать, да, больницу. Вот. Ну, а в целом в больнице, больница была рассчитана на 60 коек. На самом деле она в разное время заполнена была по-разному. Конечно же, сложно сказать, чтобы туда очень стремились люди ложиться, лечиться, но все-таки больница считалась одной из лучших вот на тот период в регионах России. Но это было, к сожалению, ненадолго. Уже в 50-е годы к больнице присоединили военный госпиталь, и на той же самой территории, по сути, разместили уже не 60 коек, а 300 коек. То есть там и военные лечились, и, соответственно, вот какой-то одной флигель оставили для гражданских больных. Вот. Ну, и дальше там уже с больницей становилось все хуже и хуже и хуже.
Ну, вообще, ну, давайте вернемся все-таки в сам процесс строительства. Насколько вот мне помнится, там достаточно серьезный скандал был, связанный именно со строительством, вокруг получения права на застройку этой больницы.
Да, здесь был такой скандал. Нельзя сказать, что мы можем с абсолютной уверенностью говорить о том, что это был не какой-то раздутый просто скандал, а все, может быть, действительно было достаточно правильно сделано. Тут сложно сказать, но, в принципе, действительно, при строительстве возникли проблемы, ну, так скажем, коррупционного характера. Связаны они были с тем, что, как показывали определенные проверки, губернатор Тюфяев пригласил в качестве подрядчика для строительства саратовского купца, который, в общем-то, никому в Перми был неизвестен.
И,
по фамилии Крылов, да. И передал ему как раз право на строительство больницы. Ну, там не только больницы, на самом деле, он строил еще и училище для канцелярских служителей, еще некоторые тоже постройки. Но вот факт тот, что местные купцы, когда пытались поучаствовать в тендерах, как бы мы сейчас сказали, на строительство, они, ну, мягко так отодвигались с помощью административного ресурса.
Если тогда действовал административный ресурс, насколько я понимаю, губернатор-то был хорошо знаком с этим купцом.
Да. И дело в том, что по прежней своей службе Тюфяев находился в другой губернии вице-губернатором. И по какому-то удивительному совпадению в это же время в той губернии из совершенной безвестности появился такой предприниматель Крылов. И стремительно поднялся. И как раз в период Тюфяева в другой губернии.
Ну и переехав уже в Пермскую губернию.
Тоже совершенно случайно.
Он вслед за собой привозит, как бы сейчас сказали, варяга.
Ну, примерно так. Да.
Который получает подряды на все самые крупные строительные, скажем так, компании того периода.
А там интересно, что предложил построить сначала больницу, по-моему, Строганов, да? Или не? Там, в общем, какой-то известный деятель именно Пермской губернии предложил построить больницу, дал смету, и вот тут-то как раз выплыл Крылов, который составил смету на 500 рублей меньше. А сумма-то там была шестизначная, поэтому, собственно, 500 рублей – это…
Ну, совершенно несущественно. Ну, так же, как сейчас, тендер. Чем меньше предложена сумма, тем лучше. Там тоже эти 500 рублей, они сыграли свою решающую роль.
Я помню, губернатор Тюфяев так и не смог открыть больницу. Потом он, по-моему, отсюда был перемещен в другую губернию, а затем в третью губернию, а потом ушел на покой.
Да, больница открылась уже после него, в начале 30-х годов.
Да, ну, опять-таки, если еще говорить о Крылове, то в чем его местные больше всего обвиняли? В том, что во время строительства учреждений приказа он построил себе весьма хороший дом. И ходили слухи, что, в общем-то, материалы для этого дома были взяты со строек приказа общественного презрения. Но, опять-таки, я повторяю, что здесь это скорее вот слухи, это разбирательства шли. Но в итоге Крылова не наказали, то есть доказана его вина не была. Он много раз переделывал, дорабатывал, доделывал здание больницы, и впоследствии он уже писал слезные письма в Петербург, что на этой стройке он разорился, потому что очень много что пришлось доделывать уже за свой счет, а не за счет приказа общественного презрения. Но в итоге все-таки больница была построена, и действительно первое время считалась одной из лучших больниц вот по своему состоянию.
Ну, о больнице мы поговорили достаточно много, хотя о ней можно еще дольше говорить, там да, ряд интересных историй.
Была история со спьянством повальным в больнице, но это давайте пропустим. Да. Давайте к другим учреждениям перейдем.
Вот я думаю, интересно поговорить о таком удивительном учреждении, как рабочий дом. Что это были такие дома, которые тоже были подведомственны приказу общественного презрения?
Ну вот, опять-таки, здесь интересный момент. Дело в том, что Екатерина, когда составляла проект работы приказов общественного презрения, она говорила не о рабочих домах, а о работных домах. Казалось бы, разница-то небольшая в слове, но по своей сути весьма и весьма существенная. Дело в том, что предполагалось, что работный дом – это будет заведение, в котором нищие, неимущие смогут приходить, получать крышу над головой, какую-то одежду минимальную, питание минимальное и работу. И, соответственно, хоть что-то зарабатывать. Но
На деле оказалось
немножко иначе. Хотя здесь это рабочие дома создавались уже по другому закону. Это в 83-м году уже был закон.
В 1783
году, да, вышел закон. Вот именно уже о рабочих домах. А вот рабочий дом – это уже учреждение, ну, так скажем, отбывания наказания за мелкие проступки. То есть фактически это тюрьма, в которой люди могли работать и, соответственно, зарабатывать и выплачивать те штрафы, которые были на них наложены.
То есть учреждение тюремного типа?
Да, учреждение именно тюремного типа. Но что касается Пермского рабочего дома, то здесь тоже весьма такая необычная ситуация. Так оказалось, что в Перми было мало своих заключенных в этом рабочем доме.
К сожалению, была очень большая проблема с преступностью. Не было преступников.
Ну, не к сожалению, к счастью. Наверное.
Ну, наверное, к счастью. Но здесь не просто преступников, а именно мелких преступников, и еще и те, которые могли бы работать и приносить пользу. То есть это ремесленники должны были быть, причем достаточно квалифицированные ремесленники. И в связи с этим Мадырах, губернатор, обратился в Петербург и попросил, чтобы у нас в рабочем доме оставляли арестантов, которые следовали по этапу в Сибирь из центральных регионов России. И вот только таким образом получалось наполнять рабочий дом. Но почему это необходимо было? Дело в том, что в Перми, а Пермь это все-таки был более административный центр, своих ремесленников было мало. И чтобы просто людям хватало...
Ну, чтобы просто выполнить работу.
Да, чтобы выполнить работу, надо было...
Теперь на тот период все-таки это больше город чиновников. То есть здесь сплошные чиновники, но они какие-то вещи, которые могут делать ремесленники, делать не умели.
Да. Ну, вот... Откуда-то надо было их брать, и, соответственно, вот таким образом вышли из положения. Оставляли только лучших. Если человек начинал как-то себя вести нехорошо, его отправляли дальше в Сибирь, вместо него оставляли нового. Ну, и вот таким образом
можно
у нас
было
и существовал рабочий дом.
Сотрудников.
Да, да.
Ну, конечно, одна из такой социально незащищенной категории населения – это престарелые люди, о которых некому было заботиться. И в связи с этим учреждениями приказа общественного презрения были также богадельни. Вот у нас остается не так много времени. Хотелось бы вкратце узнать, что собой представляло богадельное дело в Перми при приказе общественного презрения.
Ну, опять-таки, это было определенное здание, где жили вот эти вот неимущие, престарелые люди, у которых не было родственников. То есть, в первую очередь, это действительно критерий помещения в богадельню на государственный счет. Это отсутствие родственников, которые могли бы содержать данного человека. Вот в этом случае его помещали на государственное попечение.
Ну, при этом надо, наверное, дополнить, что не было пенсии.
Ведь? Да, конечно, пенсии не было. Вот в таком нашем понимании.
Да, то есть пенсия давалась по выходу в отставку с государственной службы. Вот. А вот такой пенсии по потери нетрудоспособности вот всех категорий населения, вот как мы сейчас знаем пенсию, достиг человек определенного возраста, ему дают пенсию. Вот такого еще не было.
Поэтому... Ну и после службы тоже не сразу появилось это, далеко как не сразу.
Ну да, кстати, и не всегда могли дать, потому что даже формулировка такая была при выходе в отставку, там выход в отставку для крупных, например, чиновников с мундиром и пенсией, то есть с правом ношения мундира и с получением пенсии. А значит, уже по самой формулировке мы видим, что можно было выйти и без пенсии.
Конечно.
Вот. Ну, помимо богадельни, помимо заботы о самых пожилых жителях губернии, о представителях общества, нужно было заботиться о самых маленьких. И вот,
ну, о так называемых незаконнорожденных, да.
Да, в заключении мы поговорим о воспитательном доме.
И тут, наверное, важно ответить, что вот сейчас идут большие споры по поводу бэб-боксов, да, а они тогда уже были.
Да, вот как раз воспитательные дома, они и работали по системе бэби-бокса. То есть... В воспитательном доме, ну, опять-таки, это небольшая изба обычно была, был специальный чуланчик, да, в который могли положить ребенка, причем складывали его анонимно, то есть никто не знал, кто положил этого ребенка. Единственное, что просили, ну или очень хотелось бы, чтобы хотя бы было указано, крещен ребенок или не крещен, чтобы второй раз его не крестить, если что. Ну или хотя бы там крестик, если будет уже на теле, соответственно, будет понятно.
Чуланчик был теплый, чтобы ребенок не замерз. Там еще висел специальный колокольчик. И, что интересно, при вот Пермском воспитательном доме даже завели специальную корову, чтобы кормить младенцев свежим молоком. Но, к сожалению, наше время заканчивается. Я хотел напомнить нашим слушателям, что мы сегодня беседовали с кандидатом исторических наук Мариной Софьиной и обсуждали деятельность приказа общественного презрения. Нужно сказать, что скоро у Марины Владимировны выходит монография, посвященная общественному презрению в городах Пермской губернии конца 18-го, первой половины 19 века. И те, кого заинтересовала наша сегодняшняя тема, в скором будущем смогут более подробно об этом почитать в специальной книге.
На этом прощаемся. Всего доброго. Спасибо вам.
Вам спасибо. До свидания.
До свидания.